Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
Недавно страна имела возможность познакомиться с очередным посланием президента «Всем и вся». Послание это длилось долго. Я не думаю, что многие из наших слушателей его выслушивали. Не выслушивал его и я. Потому что, ну, во-первых, это нудятина. Во-вторых, все эти вещи... они в той или иной мере потом в сжатом виде появляются в прессе, и имеет смысл уже иметь дело с выжатыми, так сказать, сухими остатками, а не с постановочной частью, с торжественными паузами, аплодисментами там, и, так сказать, вот этими всеми начальствующими рожами, сидящими в партере, которые якобы тщательно записывают президентские мысли, которые они только впервые услышали, хотя на самом деле это послание прорабатывается заранее, уже за долгие времена, и, безусловно, все участники встречи в той или иной мере ознакомлены с тем, что им предстоит услышать. В этой связи мне хотелось обратить внимание не столько на то, что в послании есть, потому что в нем мало чего есть по существу, кроме напоминания о обещаниях невыполненных, за которые он будет строго спрашивать, вот, ну и прочих там всяких размытых фраз, напоминающих о том, что, например, жилье офицерам будет предоставлено в этом году уже кровь из носа. Я давно помню эту фразу. Она кочует, по-моему, из одного президентского послания в другое. Вот. В этот раз она обещана в этом году. Если ее не будет выполнено в этом году, то я не удивлюсь, если она появится еще и в следующем. Найдется еще виноватый за это. Меня удивило в нем больше другое. То, чего в нем не было, то, чего в нем не стало. В частности, из президентских посланий совершенно исчезла тема международного терроризма. Вот когда-то те, кто слышал предыдущие наши комментарии на этот счет и вообще слышал эти президентские послания, эта тема была таким лейтмотивом, ради чего, собственно... Много лет подряд, да. Ради чего всем цивилизованным странам, считай, Соединенным Штатам и России, надо взяться за руки и вот вместе бороться с этим самым международным терроризмом, который необходимо, безусловно, победить, и так далее, и так далее. Вот сейчас
это... И это ключевая стоит... задача, которая позволяет решить все остальные.
Да, то есть, в общем, ради того, чтобы мочить всех этих международных террористов в сортире, ради этого, собственно, и стоит жить, а все остальное – это вещи вспомогательные. Вот эта тема, надо сказать, из этого президентского послания исчезла полностью. Вот как-то ее совсем не стало. То ли проблему решили, но тогда надо было бы с гордостью отчитаться о том, что вот мы ростили и наконец-то вырастили.
Международный... Но это нельзя сказать, потому что есть Дагестан, есть Кабардино-Балкария, есть Ингушетия.
Есть Ирак, есть Сирия, есть и далее без остановок.
А есть Аль-Каида, и Египет, и многое другое.
Короче, есть все, да. И даже с убийством Бен Ладена, которым там жутко гордились, как вроде бы концом международного терроризма, который вот должен быть торжественно положен. Чуть ли не осиновый кол вогнали в его гроб. Как выяснилось, ничего не изменилось.
Сразу морских котиков, которые убили Бен Ладена, после этого тоже убили.
Да.
Поэтому 1-1 получилось.
Вот. И оказалось, что и без Бен Ладена Аль-Каида существует совершенно прекрасно. И вообще-то проблема как была, на том уровне, собственно, и осталась. И чего, собственно, и следует вывод, что она, видимо, была не в Бен Ладене, и вообще не в этом она состояла, а, видимо, в политике самих Соединенных Штатов, которые провоцируют этот самый международный терроризм. Но до такой глубины анализа, естественно, ни одно президентское послание ни в Соединенных Штатах, ни тем более в России не поднимется. Поэтому эту тему просто мягко опустили. Видимо, как пропагандистский повод она стала уже слишком занудной. Ну, говорить 10 лет подряд про международный терроризм, это значит уже моветон. Поэтому ее просто спустили в сортир, наверное, в тот самый, в котором обещали мочить международных террористов. И она просто оттуда не всплыла на поверхность, задохнувшись в собственном дерьме.
Я считаю, что ты недооцениваешь роль нашей передачи, потому что мы, пока они вели речь о международном терроризме, мы точно так же вели пропаганду против этого термина и убедительно доказывали, что международного терроризма как такового, как явления, не существует. Этот термин придуманный. Потому что палестинцы борются за свою автономию, и они взрывают евреев. Евреи борются за то, чтобы не было палестинцев в мире, так сказать, и взрывают палестинцев. Значит, баскские сепаратисты воюют за, так сказать, там, независимую страну басков. И они взрывают испанцев. Испанцы им мстят тем же самым. То же самое происходит в Ирландии, у нас на Северном Кавказе. Каждый борется за свое, и никакого международного терроризма, как фактора, как так, значит, оно не существует. Тем более, что терроризм – это борьба против гражданского населения для того, чтобы принудить власти для какого-то того, такого-то события, чтобы оно так и приняло какое-то решение. Значит, как таковой даже терроризм на Северном Кавказе, так сказать, нельзя назвать терроризмом. Потому что когда взрывают следственные органы, правоохранительные органы, внутренние войска, ФСБ, это война. Это война как таковая. Если происходит взрыв, и после этого не появляются записки или звонка, или электронного сообщения о том, что, мол, где я взорву в следующий раз еще кого-нибудь, какой-нибудь кинотеатр или что-то, и если вы не выполните мои условия, это не терроризм. Угу. Это просто надо понимать. Это чаще всего вообще провокация самих правоохранительных органов, как показывают события в Волгограде и прочее. Но, значит, я считаю, что мы поработали над этим термином, мы его свели к нулю, президент нас послушался и в этом послании ни разу не упомянул этого слова о международном терроризме, в то время как предыдущие 10 лет он, его речь пестрела этими терминами, можно взять статистику этих слов, какие-то есть лингвисты, которые вывешивают данные по тому, какое слово сколько раз произнесено. Но зато президентское послание обогатилось новой фразой, бессмысленной словосочетанием, которое приобрело интересный характер. Это аморальный интернационал. Я даже так, да, еще с трудом выговариваю, и я не знаю, кто эти самые вот эти злобные аморальные интернационалисты. То ли это Путин со своей женой, которые развелись, то ли еще кто в аморалке был пойман, так сказать, и на каких условиях, я не знаю. Закрытая тема личной жизни Путина и связанная с моралью его поведения, оно носит характер вызывающе загадочный. И мы не знаем, то ли он принадлежит ЛБГТ втихаря, то ли, так сказать, состоит в каких-то извращенных связях, ну, предположим, с Собяниным, да, который тоже жену не показывает, то ли еще чего. Вот аморалка, в нормальном смысле этого слова, которая у нас была термином устоявшимся, понятным в стране, она как раз имеет вот это значение. Угу. При этом то ли Собянин является татарином, то ли ханты-манси, то ли Путин является то ли евреем, то ли русским, то ли я не знаю кем, то ли еще чего. Дело мутное, но при чем тут интернациональность в аморалке, я тоже, честно говоря, не пойму. Нет, так же, как термин с международным терроризмом был мутный, то аморальный интернационализм еще более мутная вещь, более того, очень сложно произносимый для русского языка.
Нет, я тебе хочу сказать все-таки, что в аморальный интернационал Путин вложил некий смысл, вернее, тот, кто написал его, я не думаю, что он сам придумал этот термин, это его спичрайтеров дело.
Ну, он же одобрил.
Ну, он одобрил, да, он его в конце концов произнес, значит, он произнес, должен нести ответственность, да. Он вложил как раз то, что в термин «интернационал» вкладывать нельзя. И именно в этом аморальность этого термина. Он сложил националистов всех мастей, как он себе это видит.
Он то с есть, ними состоит в интимной связи? Я не понял.
Нет, нет, нет. Он сложил националистов...
Аморальность при чем тут?
Вот, аморальность в термине. Он сложил националистов, явно идущих из-за Кавказья, и ведущих здесь, так сказать, аморальный образ жизни, таким образом провоцируя русское население, так сказать, на всякого рода этнические конфликты.
А с другой стороны, с Кадыровым.
Да, а с другой стороны, русских националистов, которые на эти конфликты отвечают адекватно, и таким образом вместе образуют единство, которое он и назвал аморальным интернационалом.
Слушай, такого этом... разврата я даже в Париже не видел.
Да, сейчас. Такого разврата трудно увидеть, потому что, во-первых, мало кому приходило еще в голову объединить националистов в интернационал. Вот чего не было, того не было. Это до сих пор считалось, что это понятие антагонистичное. Ты либо националист, либо интернационалист. У Путина это получилось. Да? Он националист.
Если аморально они к друг другу подходят, может, все-таки получается. Он тоньше знает эту тему, чем ты, я чувствую.
Безусловно, потому что именно он ее произнес. Я тогда никогда не стал произносить подобные вещи. Вот. А во-вторых, сводя это все дело вот в этот аморальный интернационал, он попытался это обобщить как некое единое явление, которое как бы одно подогревает другое и действует совместно. вот, что категорически противоречит просто здравому смыслу. Вот. Поэтому путинский лексикон, конечно, аморальным интернационализмом обогатился, но смысловая нагрузка от этого явно пострадала. Вот. И поэтому я не знаю, кто еще будет повторять этот термин и в каком именно контексте, но явно, что каждый, кто его повторит, он повторит ту же самую глупость, ну и, соответственно, причистит себя к рядам тех, кто ее изобрел.
Я считаю, что мы не можем упустить. Если противник повернулся боком и подставил этот бок, мы обязаны светлый термин аморального интернационализма нести в массы и дальше. И объяснять каждый раз смысл президентского послания народу в передаче «На самом деле» о том, какое это имеет сексуальное значение или асексуальное значение, моральное, аморальное, этичное, неэтичное, нравственное, безнравственное. И как это вяжется национализм с интернационализмом, я думаю, что это очень богатая тема. И хотелось бы развития, чтобы он еще несколько раз сказал, что он конкретно имеет в виду.
Не, вообще, того, поиздеваться над ним. Вообще сейчас стало модным в разные, не имеющие отношения к предмету темы, включать модные, так сказать, словообразования с научным подтекстом, типа там тектонические разломы, там сдвиги всякого рода плит, которые, насколько я знаю, и лучше в этом компетентен, имеют отношение к геологии, до сих пор никогда не имели отношения к политике, экономике или юриспруденции.
Ну, я действительно закончил Московский геологоразведочный институт, и в течение то ли семестра, то ли двух, я точно не помню, я изучал такую науку, как тектоника. А те, кто были... Я был на геофизическом факультете, а там, где геологи, они, по-моему, изучали года два, и не три, эту тектонику. Тектоника – это наука о строении, геологическом строении земной коры, основанная на учете разломов, которые существуют в этой самой коре, и истории развития вот этой самой коры. Это точное определение, кто не ленится, может в Википедию залезть. И там ничего не сказано о величине. Могут быть просто микроразломы, может быть не просто складчатость, а так называемая плоичатая складчатость, то есть очень мелкая. Это не термин, сравнимый с гомерическим хохотом. Да? Вот когда мы говорим гомерический хохот, имеется в виду, что, так сказать, такой ярко выраженный хохотунчик. Или циклопические размеры. Вот когда говорят циклопические размеры, имеется в виду, что раз циклоп был большой, и мол, где, ну вот размеры циклопические, они сравнимы с циклопом. Это устоявшиеся словосочетания, которые имеют право на существование. В то время как, когда господин Ясин, чтобы ему ни дна, ни покрышки, так сказать, большой поклонник Гайдара и либераст, так сказать, первейшего разлива, начинает вести целую передачу на эхе Москвы под названием «Тектонический сдвиг», я, честно говоря, не понимаю, он экономист или геолог? Если геолог, то он, почему он все время говорит об экономике и о жульках, которые производил он и Гайдар, и площадь, и псевдолиберасты, так сказать, которые они производят? Это не имеет никакого отношения к теме. Почему же ему термин понравился, тектонический сдвиг? Почему не надвиг? Почему не какой-то еще другой? Почему тектоника? Что они пристали к земной коре? То же самое начал говорить вполне уважаемый, так сказать, другой либеральный экономист и повторять этот термин, господин Илларионов. Но если он это произносит, то, по крайней мере, это вплетено в какую-то текстуальную часть, он цитирует Ясина, так сказать, или кого-то еще, или Медведева. Медведев зачем вылез? Причем тут тектонический разлом, который проходит по Украине? По Украине проходит колоссальное количество тектонических разломов, они образуют целую систему горстов, грабенов, так сказать, это провалы и такие выпуклости внутри коры. Значит, никакого отношения геологическое строение, которым обусловлена вот эта тектоника плит, никакого отношения не имеет ни к политике, ни к геополитике, ни к экономике, ни к военно-политическим союзам. То есть это просто из другого уровня. И поэтому здесь, мне кажется, так же, как и с аморальным интернационалом, я все-таки с трудом вот выговариваю эти слова, это такой же бред сивой кобылы в лунную ночь, который произносят эти уроды во власти для того, чтобы затушевать общественное сознание, вместо объяснять правильными, нормальными терминами, устоявшиеся в русском языке, может быть, с применением каких-то латинизмов, но тем не менее правильных. Еще раз повторяю, слова тектоника не имеют никакого отношения ни к размеру, ни к политике, ни к геополитике.
Я хочу сказать, что вот то, что ты заметил про безотносительность этих терминов к той сфере, к которой они применяются, это на самом деле очень давний политический прием, как европейский, так и американский.
Подмена понятий.
Не просто подмена понятий. Он в французском языке, например, получил даже конкретное такое наименование «птичий язык». Что означает, что тебе чирикают с экрана чего-то такое очень вроде бы интересное, важное и звучное.
Но псевдонаучное.
Псевдонаучное, но что не имеет никакого конкретного смысла. Да? Что вот из этого птичьего языка не следует никакого, так сказать, реального вывода, который бы прояснил тебе или расставил, так сказать, точки над «и». То есть сделал ровно то, что, чем мы занимаемся в передаче на самом деле, и чем, собственно, обусловлено и само название, и существование нашей передачи, уже благополучно существующей в течение 13 лет. Именно мы не занимаемся как раз птичьим языком. А вот те, кто, кому нечего сказать, но надо что-то произнести с трибуны, причем так, чтобы это считалось значительным и важным, как раз этим птичьим языком пользуются в полной мере. Европейские политики его освоили уже на ядь, но я не знаю, те из наших слушателей, которые владеют, так сказать, иностранными языками и живут особенно за рубежами России, они имеют возможность понаблюдать местных политиков, которые, так сказать, чирикая о чем-то очень важном, на самом деле умудряются обходить эту тему так, что не поймешь, что они, собственно, хотели сказать. Вот то же самое, по сути дела, внедряется и в российский политический сленг.
Все-таки для меня здесь принципиально важным является, ну, бывают ошибки текстовые. Я точно так же, как и любой нормальный живой человек, грешу этими ошибками, и ты грешишь этими ошибками, и наши слушатели грешат этими ошибками. Например, очень часто используют вместо слова «войсковая часть» используют слово «воинская часть». Воинская часть – это часть воина. А войсковая часть – войска. И в официальных документах написано «войсковая часть номер 1158». Ну, да. Это понятно, о чем идет речь. Это устоявшийся. Он, к сожалению, уже, так сказать, перешел в разряд общеупотребимого. Я не говорю, что это хорошо. Это просто так же, как вместо слова «центр» начали употреблять слово «эпицентр». Потому что «эпицентр» – это проекция центра на какую-либо плоскость. «Эпицентр». Это термин, который у нас был, когда гражданская оборона в школе, все произносили «эпицентр ядерного взрыва». Имелось в виду, что он взорвался в атмосфере на высоте или под землей на глубине километр, а вот та точка проекции на земную плоскость является эпицентром этого события. И у нас всем теперь говорят, вместо «находится в центре событий», говорят «находится в эпицентре событий».
Но это что? Просто значит круче самого центра, центрее центра.
Ну вот тоже такая же вот деградация произошла в слове «экология». Экология – наука окружающей среды и взаимодействия живых организмов внутри этой самой среды, точка. Вот ничего более. Не может быть плохая экология, так же как не может быть плохая геометрия, не может быть хорошая экология, так же как не может быть хорошая арифметика. То есть это наука. Причем, вот, но есть какие-то устоявшие вещи, есть ошибки просто. Например, когда Медведев говорит о том, что отлито в граните, он имел в виду или высечено в граните.
Или отлито в бронзе, да.
Или отлито в бронзе. Ну, в крайнем случае, отлито в базальте. Потому что каменное литье все-таки существует, можно унитаз, например, отлить из базальта. Да? Но из гранита отлить ничего нельзя.
Базальт для него это слишком сложное слово. Ты уж все-таки. Ну, вот. Тектонику ты выучил уже, слава богу, что умеет произносить.
Нет, но именно как это, образованщина, да, так сказать, попытка провести как какой-то есть. Этот, то ли радист, то ли кто-то почтальон, так сказать, который употреблял какие-то термины в известном произведении, так сказать, к месту и не к месту. Но подменять совсем, залезать, ну, например, Ясин, он формально профессор экономист. Ясно, что лучше бы не жить при его экономических теориях, при их внедрении в жизнь, но формально он, так сказать, там профессор, формально, наверное, учился, какой-нибудь экономический факультет учил. У него своих терминов экономических, что ли, нет? Почему он произносит термин из естествознания, из области геологии? Он не знает, что такое ни тектоника плит, ни новая тектоника, ни глобальная тектоника. Существует несколько подразделений этой самой науки. Он не имеет отношения к этому вообще, так сказать, вот как таковой. Хватает образованщинский термин, так сказать, и вытаскивает его, и произносит с экрана телевизора, и говорят о каких-то тектонических разломах, о каких-то тектонических сдвигах. не имея абсолютно под этим никакого. Вот это меня напрягает. Это не ошибка, понимаешь? Это не трансформирующийся термин. Это какой-то уровень глупости, носящий запредельный характер. И полное неуважение к слушателям, которые или там, зрителям, которые слушают и что-то понимают в этом деле. У нас в стране 1 000 000 человек работал в геологии. Из них, наверное, 100 тысяч имели высшее или среднее образование и знают, что такое тектоника. Просто не понаслышке, а как бы знают, изучали этот вопрос так или иначе. Даже если на тройку, то все равно этот предмет он сдавал. Когда ему говорят о тектоническом сдвиге в области политики или тектоническим разломом такой в области экономики, все понимают, что это бред силы кобылы. И я к этому относиться иначе не могу, потому что мы ведем передачу на самом деле. Она отличается от...
Понимаешь, мы начали с президентского послания, и этим президентским посланием мы закончим. Ты понимаешь, там, где нечего нового сказать, там начинается игра в термины. Начинается поиск новых слов, и вот эти вот новые словообразования должны собой заменить новизну мысли. То есть, поскольку нового сказать нечего, да, то вот начинается игра в слова, в тектонические сдвиги, так сказать, и прочую геологию. Я не удивлюсь, если когда-нибудь в президентском послании такого же рода прозвучат какие-то астрономические термины, почему бы нет. Вообще можно и в биологию залезть, если при желании, так сказать, и биологическими терминами отобразить ситуацию.
А не будет ли это дело аморально интернационализировано?
Да. Так что какое послание, такая терминология.